наш партнер, информационное агентство СИБ-Медиа. Новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа.
Быть добрым благородно, но показывать другим, как быть добрым, еще благородней. И не так хлопотно. Марк Твен.
Мир вам, друзья. Тема сегодняшней программы двойственная. Первая тема, о которой будут говорить Михаил Неволин и Ирина Савина, посвящены откровенности, которой бывает не место в церкви. Как говорил директор интернет-радио «Свободная.фм» Дмитрий Ватуля, в церкви откровенность как бы не приветствуется. Нужно с ней быть осторожно, а то осудят. Вот и приходится некоторым служителям изображать, надевать маску супермена. Об этом говорят Михаил Неволин и Ирина Савинова.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Неволин. Тема сегодня об откровенности, поэтому постараюсь быть откровенным. Тема такая о готовности признаваться в своих слабостях, в своих проблемах. Искренним вообще быть довольно трудно. Жить в маске, конечно, всегда проще. Ну, маски могут быть самые разные, в зависимости от общества, где мы вращаемся. Вот где-то, например, удобнее изображать из себя такого несчастного, очень забитого человека. А где-то, наоборот, очень успешного, удачливого. Где-то мы изображаем примерного семьянина, а где-то, может быть, и наоборот, такого человека, готового, ну, к приключениям каким-то, в смысле новых отношений. Вот как это ни странно, но, возможно, труднее всего быть откровенным в религиозных кругах, ну, в том числе, конечно, в церкви. А почему? Ну, здесь, как правило, принято показывать свою убежденность в исповедуемых доктринах, прежде всего, в том, что жизнь у меня проходит, ну, в таком полном соответствии или почти полном соответствии с учением Христа, который я исповедую, и прочее. А, знаете, я помню, как на меня такое сильнейшее, можно сказать, шокирующее впечатление произвел один период в моей жизни, когда мне пришлось некоторое время заниматься тем, что можно назвать семейными консультациями. В общем-то, как-то это получилось, ну, в определенном смысле случайно, я к этому не стремился и не собирался, но вот так получилось, что мы с такой командой служителей из разных церквей, разных деноминаций, ну, лет 20 назад это было, проводили так называемые супружеские семинары, лагеря для христиан, причем для христиан разных совершенно деноминаций. В них принимали участие в том числе и служители церкви, в качестве участников, я имею в виду. И чаще всего это были выездные семинары, то есть в каких-то других городах, в других регионах. И длились они от 3 дней, там самый коротенький был, до недели, как правило, неделя. Причем каждый день после обязательной такой, можно сказать, программы, где мы обсуждали разные темы, там была своя программа, мы, ну, естественно, программа была связана, там, эти темы с семейными вопросами и проблемами. Вот после этого была возможность просто пообщаться индивидуально с супружескими парами. И вот, знаете, тут сработал такой закон, который часто называют эффектом попутчика в купе. Ну, это когда вы едете, например, там 2-3 дня в купе поезда с незнакомым человеком, и понимая, что, скорее всего, вы больше никогда его не увидите, вдруг начинаете, ну, быть очень откровенными. То есть, что-то такое рассказывать, такое, что никогда бы близким каким-то знакомым не стали бы рассказывать. Вот так было и на этих семинарах. А вот на этих беседах таких индивидуальных я узнал там и о супружеских изменах, которые, ну, случаются, например, в том числе в семьях служителей. И о том, что, например, муж фактически там где-то, ну, терроризирует свою супругу. Такое тоже бывает. Были и случаи там рукоприкладства даже. Ну, об этом как-то люди рассказывали, делились, там, либо жена, либо муж, там, разные вещи приходилось услышивать. И я отлично при этом понимал, что ничего из того, что рассказывали мне эти люди, они никогда не скажут в своей церкви. Ну, почему? Потому что, опять-таки, вот этот эффект купе, да, то есть, они меня увидели, и больше навряд ли мы встретимся. У нас было еще такое очень жесткое правило, мы всегда на нем настаивали, что ничего из того, что мы слышим на вот этих беседах, никогда не будет выноситься за пределы тех, кто вот, ну, пределы того круга, кто участвовал в разговоре. Я отлично понимаю, опять-таки, что решиться на подобные откровенные разговоры фактически невозможно в своей среде. Со мной же было говорить довольно просто, не потому что я так располагаю к себе как-то людей особенно, там, или что-то еще, или вот мои там собратья, кто этим занимался. Просто мы приехали на неделю, потом уезжали, и, в общем-то, ну, это было не так страшно рассказать нам, чем с теми, ну, поделиться с тем, с кем будешь жить бок о бок долгие годы. Это все гораздо сложнее. Тут уже гораздо сильнее вот рискуешь. Знаете, как вот в американских фильмах, всяких там про преступниках, есть такая классическая фраза, что вот все, что вы сейчас скажете, может быть там использовано против вас. Вот так и здесь. Тут вот так вот вы, когда поделитесь откровенно с тем, с кем будете потом долгое время проводить вместе, вам могут когда-нибудь и припомнить, чем вы там поделились, может быть, год назад, а может быть и 5 лет назад. И в нужный момент вдруг надавят на больное место. Ну, такое, к сожалению, бывает. Поэтому это, конечно, менее безопасно, чем рассказывать о каких-то своих таких проблемах и сомнениях незнакомому человеку. С ним проще делиться своими слабостями. Ну, и нам проще. Мы так вот все устроены. Все мы так или иначе хотим сохранить какой-то такой имидж благопристойности, благоговейности, порядочности, если говорить о вот христианской какой-то среде. Вот знаете, в Евангелии от Луки, в 17 главе, ученики там просят, помните, умножить их веру. И там очень интересный ответ. Иисус в ответ говорит, что если бы они имели веру вот хотя бы в горчичное зерно, то многое бы очень могли. Почему он это говорит? Потому что, знаете, умножить что-то можно только то, что если эта цифра не равна нулю. Вот если это хотя бы 1/10, 1/1000, 1 000 000, то, ну, можно умножать, приумножать, возводить в степень и так далее. Это будет увеличиваться там кратно, многократно иногда. Если это ноль, то есть ее нету вообще ни с горчичное зерно, то умножать, ну, невозможно. На ноль, если что бы мы не умножали на ноль, или ноль на что бы мы не умножали, к сожалению, ноль так и остается. Вот, знаете, часто ли мы сомневаемся? Да, конечно, часто. Часто ли мы теряем веру? Наверное, часто. Но говорим ли мы, готовы ли мы признаваться в том, что у нас что-то вот мы... А есть ли у нас хотя бы сгорчичное зерно вера? Вот та вера, которая должна быть. Часто ли мы понимаем, что несмотря вот на все, например, слова о любви к братьям, сестрам, мы их не любим на самом деле? Что тот или иной человек, которого мы называем братом, который вот с нами вместе в церкви, так сильно раздражает нас, что мы его просто, ну, с трудом терпим. И если бы вот не вот эта церковная среда, какая-то необходимость сохранять какой-то имидж, мы бы, наверное, ему много что высказали. Готовы ли мы вот в этом признаться? Готовы ли мы быть вот искренне с Богом хотя бы сначала, да, и откровенно говорить о своем маловерии, о ненависти, о зависти, которая живет в нашем сердце, о гордыне, которая у нас есть? И готовы ли мы во всем этом признаваться другим людям в церкви? Готовы ли мы, ну, с кем-то хотя бы это обсуждать? Вот это очень такой, ну, большой и, я бы сказал, болезненный вопрос. А, знаете, служителю в этом плане бывает еще сложнее, я имею в виду быть откровенным, потому что, ну, ему кажется, если мы занимаемся служением, да, нам кажется, что люди ждут от нас всегда вот ответов на все вопросы, каких-то рекомендаций на все случаи жизни. И вот просто сказать, я не знаю, как в данном случае поступить. Казалось бы, ну, навряд ли мы все знаем, почему бы так не сказать. Я не знаю, как вот я теряюсь. Это бывает гораздо сложнее, чем дать какой-нибудь такой, знаете, ну, дежурный в кавычках совет. Признаться в том, что вот у меня есть такая же проблема, когда вам что-то говорят, что, вот, знаешь, у меня вот такая штука случилась в жизни. Вот сказать, что, знаешь, у меня ведь то же самое. Это еще труднее. Потому что вы понимаете, нет, ну, вас-то как-то ставят на какой-то пьедестал, и вы должны что-то ответить, вы должны сказать, ну вот давай ты тянись, смотри на меня, бери с меня пример. А какой же брать пример, если я признаюсь, что я такой же человек, как ты? На самом деле все наоборот. Когда вот мы хотим искренне с кем-то поговорить и видим, что тот, кто, ну, с кем мы делимся, да, он не дает нам какие-то дежурные советы, не пытается какую-то одеть маску, а сам, в общем, честно дает понять, что да он-то ничем не лучше, доверие к нему гораздо больше. И авторитет вот такого человека, например, в моих глазах гораздо выше, чем человека, который на все отвечает и всегда говорит какие-то такие правильные слова. Знаете, на мой взгляд, это какой-то такой порочный круг, потому что мы часто делаем вид, что у нас все замечательно, да, вот так вот, ну, просто изображаем из себя, что у нас такие мы сильные в вере, все хорошо у нас. А люди вокруг нас, глядя вот на наше это поведение, на нашу маску, начинают думать, что, ну, наверное, действительно вокруг все так хорошо у людей, и все такие особо высокодуховные вокруг них, что они как-то не вписываются в это сообщество святых, что называется, и просто увидя это, люди либо уходят куда-нибудь подальше от церкви, либо они остаются, но при этом тоже надевают на себя вот эту маску такого благолепия и благочинства, ну, как бы изображая, что все у них хорошо, все замечательно, и все, вот они идут, так сказать, семимильными шагами в Царство Небесное. Они принимают для себя решение все свои сомнения, вопросы тоже держать при себе, чтобы, ну, на всякий случай не испортить свой имидж. Знаете, я бы вот посоветовал всем нам, вне зависимости от того, являемся ли мы служителями или просто, ну, мирянами, прихожанами, там, членами церкви, верующими, по-разному их называют, найти в церкви тех людей, которым мы доверяем, и которые доверяют нам, с которыми мы можем быть откровенными и честными, чтобы мы могли открываться перед ними. Это перед всей церковью невозможно, это, ну, не бывает такого. Да? Но вот это может быть один служитель, может быть несколько человек. Но вот люди, перед которыми мы готовы открыться, а они перед нами. И мы можем молиться друг о друге, причем искренне молиться, признаваясь во многом. Но вот знаете, это возможно бывает только лишь при условии, что наши молитвенные вот эти нужды, просьбы останутся где-то внутри круга, где мы находимся, в котором мы делимся. Они никогда не будут выноситься дальше или там тем более не станут предметом сплетен и каких-то слухов. Это очень сложно, но вот поверьте моему опыту, если это получается и если находится такая возможность, это очень сильно и это очень большое благословение.
Мы продолжаем нашу передачу. Ирина Савинова из Ярославля расскажет про откровенность в церкви и в служении.
Дорогие, мы сегодня говорим о притворстве. Притворство в этом мире – это в любом случае определенная степень лжи, то есть неправда. Она бывает оправдана в театре, как перевоплощение в образ или через декорации создание иллюзии материального мира. Даже в медицине, как временное сокрытие диагноза, в военной стратегии или в разведке в тылу врага, в искусственном создании имиджа через выбор одежды. Но ограничимся этим, а все остальное – ложь. Маленькая либо большая ложь, а значит, кража истины. И, как правило, там, где именно она-то и нужна. Но люди в жизни своей не смущаются пользоваться такой ложью, как бы методом временного сохранения миролюбия. Это и в дипломатии, и в браке бывает, и в дружбе, и в деловом партнерстве. Но, как говорится, ниточка-то вьется, а кончик-то найдется, и эта кража рано или поздно откроется. Вообще все, что я сейчас сказала о мире, это же впрямую относится и к жизни церковной общины. Гармоничный церковный состав отрадно видит, но это все-таки редкость. Особенно это касается мощных, многочисленных церквей. Там и служители, и прихожане зачастую имитируют добродетель, духовность, а свидетели наполовину лжесвидетельствуют. Группы прославления берет крутизной и заводится с полуоборота. Это в ущерб самочувствию людей зрелого и пенсионного возраста. А христианские бизнесмены не доплачивают братьям-работникам. И в ответ на их естественный протест укрощают бедняк место писанием. Не лучше ли тебе, брат, быть обиженным? Друзья, мы вовсю жили у себя в миру таким образом и не удерживаемся, тащим в церковь все его безнравственные приспособления. И прекрасно знаем, что так делать нехорошо, очень нехорошо. но прикрываем подходящие к этому демагогии, лжем. Потому что никогда не лжет только один Господь. И Он знает, через что на нас можно воздействовать. Через нашу совесть. А совесть демагогии не возьмешь, она всплывет. А раз она совесть, у нас она есть, ну тогда можно и разговаривать по делу. Вот Дмитрий Ватуля, он известный редактор «Свободного радио». В своем обращении он увидел в лоне нашей церкви дефицит свободы быть человеку самим собой. И мы солидарны с ним в его тревогах. Действительно, одной из проблем наших общин является присутствие не всегда честных и истинных отношений между ее членами, а не то ли в завышенных ожиданиях по отношению друг к другу, то ли в игре в духовность. Дмитрий назвал наиболее распространенные моменты самого служителя в связи с его частым одиночеством и со сложностью для него всегда держать форму, моменты слабости, о невольной имитации своей духовной высоты и, главное, о праве любого не отчитываться перед другими о состоянии своей веры, кроме как перед Господом. И вы знаете, я продолжу его мысль. Ну, во-первых, единица измерения состояния веры таковой нет вообще. Вера – математически неизмеримое понятие. Иисуса радостно удивляла и вдова, которая только дотронулась до его одежды и исцелилась, и тот сотник, который уверил Иисуса: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Иисус сказал: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». А другим Христос сказал с сожалением: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Вот этим он веру, основанную на созерцании чудес, поставил ниже веры, основанной на понимании его учений. Но понимание и передача учений не всегда обеспечивается наставнической должностью. За маской духовного супермена скрывается порой, сами знаете кто, примеры приводить не будем. Сегодня не об этом разговор. Разговор я веду о том, что церковь – это же наш дом. А когда мы приходим домой, мы же не таимся, если хотим есть, или нам нужна ванна, или поднимаем вопрос, связанный с финансами, или захотелось просто пожаловаться на жизнь. Если семья большая, то мы иногда выбираем, кого есть смысл нагрузить конкретные наши проблемы. А то соберется и весь семейный совет. В семье трудно что-либо скрыть. Все равно увидят рано или поздно, что ты ходишь как вареный. Мы для примера взяли нормальную, здоровую семью. Конечно, много есть и семей, где все наперекосяк. Но должно ли быть так в церкви? В церкви может случиться все. Но не надо забывать, что наш Господь Иисус Христос сказал: «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Он еще по-прежнему ее создает. Работа на том уровне, когда врата ада еще пытаются тянуть ее на свою территорию, оно еще продолжается. Всю-то дьяволу втянуть затруднительно. Вот он делает все по частям, через цепную реакцию разочарований, неудач в семье, финансовые проблемы, отсутствие обещанных чудес и обиды. Обиды. Человеку хочется утешения. Но ведь в церкви мужа сразу тебе не вернут. Деньгами могут благословить, но проблему-то не решат, а за обиду еще и выговорят. Известное дело, начнут душить местописаниями. А ты словно окаменел. Пропала вера. Как об этом скажешь? Вот обычный бормоч: «Да-да, я знаю. Знаю, да не верю». А куда она, вера, делась? А просто ее, может быть, и не было. За компанию в церковь пришел. То ли вера иссохла за неимением духовного корма, отощала от твоей лени, то ли случился какой-то событийный шок. В В доме-то все о тебе в конце концов знают, не бросают, помогают, чем могут. Легче и проще забывают обиды, и одно это уже является поддержкой. А в замысле церкви все-таки заложены черты дома, семьи. Недаром там легко привыкают к обращению брат, сестра, в православии отец, у католиков падре. Эту игру люди охотно принимают. Но надо же идти дальше. Мы действительно способны даже через внешнее проявление пройти во внутреннее. Кстати, это секрет актерского перевоплощения. Но ведь актер-то в этом заинтересован. Идет на такое продвижение в развитии характера. Охотно и попадает в результат. А человек-максималист не хочет кривить душой. Так не криви. Ты же в церковь пришел. Начни с этого, ты к Богу пришел, а не к людям. Они примерно ведь все в твоем положении спотыкаются, купаются иногда в депрессии, но большинство не уходит. Церковь иногда их последняя надежда, и они способны дальше втягиваться в ее святой мир. А вот эти казусы, равнодушие, имитации – это тот сценарий, тот мусор, который мы сами туда внесли, так как не сразу можем измениться. Но с нами, друзья, Бог Духом Своим Святым. И в церкви всегда есть Его дети. Например, всегда есть в церкви люди, которые обладают даром молитвы. Есть и те, кому не в тягость телесное воздержание и посты. Иные по природе свои тихие и кроткие. Кто-то с детства воспитан так, что не может пройти мимо человека, нуждающегося в помощи. Но есть рядом с нами и наши братья и сестры во Христе, кому каждый шаг на пути к праведной, ну хотя бы внешне праведной жизни, дается с особым трудом. Иисус, Он ориентирует нас, какие моменты мы должны замечать в храме. Читаем мы Луки с 20 главы. «Сказал Господь ученикам своим, остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и возлежание на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся, а они примут тем больше осуждения. Увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел Иисус также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Но, знаете, дело у нас, однако, не всегда в вере, а в каком-то страхе осуждения, о том, что трудно порой человеку признаться в слабости. Об этом Дмитрий говорит. В церкви трудно быть откровенным. Если скажешь о своих сомнениях, о своем неверии и боли, станут поджимать губы, снисходительно улыбаться и обходить стороной. И ладно еще, если ты просто рядовой прихожанин, тут что-то туда-сюда. А вот если ты служитель, то точно стоит держать рот на замке. Почему служитель не имеет права на слабость и помощь? И что зачастую скрывается за маской духовного супермена? Зашла речь о служителе. Каким образом ты им стал? Что тебе в этом тогда помешало? И почему поторопились твои старшие ставить тебя на это служение? Вот мы и читаем апостола Павла в письме Тимофею. Если кто епископство хочет, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, а одной жены муж крест, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьянь, не убийство, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, Не должен быть он из новообращенных, кстати, вот что важно. Чтобы не возгордился, не попал осуждению с дьяволом. И диаконы тоже должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких тоже надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, и допускать до служения. В обратном случае ведь наступает кризис служения. Он бывает не способен помочь надеющимся его помощи. И апостол Павел наставляет в этом Тимофея. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, от чего, отступив некоторые, уклоняются в пустословие. Так что, друзья, проблемы в церкви всегда были, и не стоит им удивляться. Ведь дьявол ходит, как рыкающий лев, ищет, кого бы поглотить. Просто надо молиться. Молись, сколько на сегодня у тебя есть веры. И Господь найдет, как и через что тебе ответить.
Выслушайте передачу, посвященную двум темам. О первой теме рассказывали Михаил Неволин и сейчас Ирина Савинова. Вторая тема сегодняшней программы очень большая. Был такой Павский. О нем говорит Яков Кротов. Этот человек в одном своем произведении написал, что в Писании мы ясно видим временное и вечное, всеобщее и местное. Вот я хочу сказать, что это гениальное высказывание, поскольку мы знаем, что и сын со временем покорится отцу, и будет Бог все во всем. Даже вечность Мессии, она оказывается, согласно этого места апостола Павла, временной. Ну уж не говоря о всеобщем и местном. Множество еврейских местных традиций умерло вместе с тем, что церковь стала греческой, а потом уже и многонациональной. В общем, об этом, ну больше, конечно, о вечном и временном, говорит Яков Кротов.
Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Вечное и временное в религиозной жизни. Обычно, говоря о вечности, мы имеем в виду все, что связано с Богом, а говоря о временном, то, что связано с смертной материальной жизнью. Но ведь эти две сферы очень тесно переплетаются, потому что вечность, Бог, стучится в нашу временную жизнь. Вся религиозная жизнь – это и есть как Титаник, который налетает на айсберг. И это не для гибели, а для спасения. Тем не менее, взаимоотношения между человеком и Богом, там, где они общаются, встречаются, сталкиваются друг с другом, они довольно сложные. Из-за человека, конечно, не из-за Бога. Бог делает все, что может. Бог не прилагает, не употребляет свою силу, чтобы нас ломать. Он действует иначе, как хороший и опытный родитель, мать или отец не ломают ребенка, потому что вырастет безвольный и опасный для окружающих человек, а заходит с разных сторон. На днях мне попался замечательнейший документ, опубликованный очень давно, а написанный и еще раньше, в октябре 1826 года, когда исполнилось 8 лет будущему царю-освободителю Александру II, Александру Николаевичу. Специально для своего сына Николай I придумал особый титул – «Цесаревич». Раньше говорили просто «Царевич», а вот «Цесаревич» – это тот из мужских отпрысков императора, которому суждено быть именно царем. Он выделялся сразу среди прочих великих князей. И ему стали искать учителей. По части гуманитарных наук, как мы бы сегодня сказали, учитель нашелся довольно быстро. Василий Андреевич Жуковский, уже знаменитый тогда поэт, сын рабыни, между прочим. Рабыня, пленная девушка-турчанка, причем ее буквально купили, потому что будущий хозяин дал одному из солдат денег и сказал, солдат отправлялся на войну с Турцией, что купи там, присмотри мне. Ну вот и присмотрел. Но так или иначе, Жуковский стал воспитателем царского сына, по военной части воспитывал один из капитанов, а по религиозной порекомендовали иерея Герасима Павского, человека замечательного, живой, остроумный, знающий языки, древнееврейский, древнегреческий, один из переводчиков Библии на русский язык. Этот перевод был начат по указу Александра Павловича, Александра I, в 1815 году. До сих пор этот перевод в почти неизменном виде в ходу, мы все его знаем, русские православные. Этот перевод, так и называется, синодальный. Павский преподавал, руководил и так далее. Его попросил один из камердинеров царских написать, как он себе представляет воспитание царского сына. И отец Герасим написал такую вот записку, свои соображения. И там, в частности, он написал, что теперь, когда мы знаем о Священном Писании в нынешнее время значительно больше, чем раньше, когда оно так верно понято, что нетрудно отделить в нем существенное от несущественного, вечное от временного, всеобщее от местного, преподавание Священного Писания должно строиться именно на отделении вечного от временного. Что Павский имел в виду? Он в своей программе этого не пишет. Но в его автобиографии есть, например, эпизод. Принимает он экзамен в Московской духовной семинарии, и одному из студентов досталось объяснить слова из Евангелия от Матфея. «Звезды спадут с неба». Это 24 глава, 29 стих. Описание конца мира, конца света. Павский спросил, нужно ли эти слова понимать буквально. На экзамене присутствовал ректор, ровесник Павского, но для него начальник, митрополит. И он вмешался, что, конечно, это надо понимать буквально, как иначе. Павский пожал плечами и сказал, по нынешним астрономическим понятиям, ну, то есть представлениям, сказали бы мы сегодня, каждая из неподвижных звезд в несколько тысяч, а иная и в миллионов раз более Земли, и количество их бесчисленно. Каким образом все они упадут на Землю? И ректор махнул рукой. Да вот так-таки и упадут. Это, надо сказать, еще не самый яркий случай неверного понимания Священного Писания. Этот случай связан с процессом Галилея. Галилея подвергли суду не астрономы Ватиканской обсерватории. При Ватикане тогда была обсерватория. Она была одной из лучших в Европе, а значит и в мире. Ее возглавляли передовые ученые. Для них Галилей был коллегой, которого обвинять было совершенно не в чем. Но они не смогли его защитить от сотрудников другого ведомства, ведомство, которое занималось истолкованием Священного Писания. Ведь в Священном Писании сказано, что во время одного из сражений Иисус Навин поднял руки, и по его молитве Бог остановил солнце, так что израильтяне могли сражаться столько, сколько им было нужно для победы над врагом. Понятно, что из той картины мира, которую открыл, установил сперва епископ Николай Коперник, а затем Галилео Галилей, явствовало, что не может быть солнце остановлено, не может быть и земля остановлена в своем беге вокруг солнца. Папские астрономы деликатно молчали о том, что гелиоцентрическая система правильная, а значит, это место Библии надо понимать иносказательно, как дань представлениям астрономическим глубокой древности, что солнце вращается вокруг Земли. А Галилей попытался спорить. Хотя его умоляли кардиналы, лица, приближенные к папе, да и сам папа намекал, что покайся, тебе скидка выйдет. Галилей пошел на конфликт, у него был довольно жесткий характер. За что и пострадал, хотя, заметим, все-таки его не сожгли, ничего, и в конце концов сломали. Он не говорил слов, и все-таки она вертится, которые ему приписывает научный фольклор. Это довольно позорная страница из истории церкви, можно сказать, католической, но церковь же едина не только в своих великих достижениях, но и в таких вот печальных событиях. Но Галилей остался верующим христианином, это тоже важно понимать. И Павский имел в виду, во-первых, вот это, но и многое другое. Что он имел в виду под «что мы теперь лучше знаем Священное Писание»? Ведь это 1826 год. Что такого знала библеистика европейская вот к этим нынешним временам о Священном Писании? Вообще-то только одно, что было бесповоротно к этому времени уже принято как научный факт, что Пятикнижие Моисеева написано не Моисеем. хотя оно и называется «Пятикнижие Моисеева», но поскольку в нем описана смерть Моисея, то эту смерть Моисей описать не мог. Казалось бы, этот факт лежит на поверхности. Заметим, кстати, что в самой глубокой древности Тора, вот эти первые 5 книг Священного Писания, не назывались «Пятикнижие Моисеева». Это поздний оборот. Уж как объясняли, что Моисей писал свою кончину, понятно как. Он провидел Духом Святым. Не проще ли предположить, что все-таки Моисей не описывал свою смерть? К тому же и смерть Моисея описана в 2 разных вариантах, которые потом были соединены. Тоже относится к рассказу о сотворении человека, о сотворении мира. Разные древние тексты были соединены, причем настолько бережно, с почтением, что их не редактировали. Поэтому видны стыки, и современные верующие этого не отрицают. Этому учат в семинариях и академиях и протестантских, и католических, и православных. Другое дело, что сегодня есть множество верующих и православных, и католиков, и протестантов, которые не хотят знать этих научных открытий. Соединены вечные истины Бога, которые Он хочет нам дать для спасения, со временными представлениями людей. И это касается не только астрономических представлений. Это касается и человеческих суеверий и предрассудков. Простейший пример. Священное Писание Ветхого Завета описывает, как судить женщину, заподозренную в супружеской измене. Что надо написать заповедь непрелюбодействия на кусочке папируса, тогда был только папирус в Палестине, сжечь, смешать с водой, дать ей выпить, а дальше смотреть, как она себя чувствует. Мы сегодня тоже будем так поступать. И там еще много разных указаний, которые совершенно невыполнимы в наше время. Никто даже не будет о них думать. Я уж не говорю о том простом факте, что в христианской церкви нету, не практикуется в большинстве конфессий, не практикуется обрезание, снят запрет на диетарные так называемые ограничения, прежде всего на то, чтобы не есть свинину. Мы можем варить козленка в молоке его матери. Мы можем есть бесперую рыбу. В синодальном переводе, к сожалению, есть такой буквализм. Запрещается есть бесперую рыбу. Кто такая рыба без перьев? Креветки, раки, ну и прочие вкусняшки. Это все объясняется в нашей церкви видением апостолу Петру, где 3 ему была показана такая скатерть, самобранка небесная, и на ней вот все это запретное сказано, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Очень многие вещи для нас являются естественными, а для Бога это противоестественно. Однажды император Николай I спросил подростка уже, будущего императора Александра II. Во время восстания декабристов будущему императору Александру было 6 лет. Он хорошо запомнил, какое было волнение, сумятица во дворце. Он запомнил разрывы пушек. Он запомнил крики людей, которые гибли. Он запомнил, как их семью императорскую, семью Николая, собрали в нескольких комнатах Зимнего дворца. Их оказалось невозможным эвакуировать в царское село. И вот Николай спрашивает своего сына, который уже слушал уроки законоучителя, отца протоиерея Герасима Папского. И он его спрашивает, а что бы ты сделал с этими бунтовщиками? И мальчик Александр ему отвечает, я бы их простил. Николай I был в шоке. Но отца Герасима все-таки не уволили. Это произошло несколько позднее. Представления о том, допустима ли смертная казнь, они тоже ведь меняются. Уже Екатерина Великая гордилась одно время тем, что при ней меньше казнят. Но когда поднялось Пугачевское восстание, его потопили в крови. Александр Васильевич Суворов потопил. Потом долгое время не было смертной казни, до 1825 года. Мы знаем предание, что не могли найти палача, который когда бы то ни было вешал. Повесили не очень удачно, пришлось вешать вторично, вопреки обычаю. По средним векам считалось, если человек сорвался, значит, нету воли Божией, чтобы его казнить. И потом еще 60 лет не казнили, пока не произошло 1 марта 1881 года. Не убили Александра II. И сам Александр II был, когда он вырос, он оказался довольно жестким государем. Но тем не менее мы видим, что сегодня большинство христианских исповеданий в Европе, во всяком случае, против смертной казни категорически. а сколько веков были за. А зато повесть временных лет говорит, что когда византийские архиереи сказали святому князю Владимиру «Красное солнышко», что нужно ввести смертную казнь, как в Византии она была, и, кстати, довольно в разных звероподобных видах, а у древних славян, у наших предков, была только вира, то есть кровная месть, заменявшаяся штрафом, деньгами. Нет смертной казни. И князь Владимир сказал: «Боюсь греха». Он сказал, он мыслил как язычник, но он мыслил, как и мы сегодняшние. Вот что имеется в виду, когда говорится о временном и вечном в Священном Писании, который не запрещает смертную казнь, там убивают кого? Сына Божьего убивают. Вечное и временное в понимании Священного Писания, конечно, не ограничено тем, как мы понимаем заповедь, скажем, «не убий». Понимаем, что послание апостолов написано раньше, чем четверо Евангелия. И тем не менее, вслед за отцом Александром Менем я скажу, когда мы переходим от Евангелий Матфея, Марка, Луки, Иоанна к посланиям апостолов, то мы словно спускаемся с горы в долину. В долине уютно, легко, но когда-то на горе, вспоминаем Высоцкого, весь мир пред тобою. Ты не царь на горе, но ты знаешь цену человеческим отношениям. Проверил тех, кого считал друзьями, тех, кого любил. И оказалось, что твоя любовь, к которой ты относился как настоящий мужчина, она тебя вытаскивала из пропастей земных, а не ты ее. Мир перевернулся в этом смысле. И читая Евангелие, мы поднимаемся над нашими привычными представлениями. В Евангелии, на удивление, мало прямых указаний на то, как вести себя. Но ведь нельзя считать таким указанием «подставь щеку». Нельзя считать таким указанием «блаженно плачущие». Ну что, плаксой становиться, да? В Евангелиях поразительно мало подобных рецептов, которые носят, конечно, поэтический характер. Зато там очень много нарушений. Господь Иисус говорит, что «я за Тору». Когда мы говорим «закон», в синодальном переводе это именно «закон». Но на иврите это Тора, та самая еврейская Тора, которая Пятикнижие Моисеева. Тора – это не совсем закон. Закон – это норма, это правило. По-славянски говорили «правило» от слова «правы», то есть то, как правильно поступать, и какие наказания тем, кто неправильно поступает. Но Тора – это учение, это не совсем закон, то есть это наука. В старом, опять же, древнерусском смысле слова, когда говорили «отдан в науку», «в научение», потом предлог «на» отпал. И хотя Господь Иисус говорит, что ни единая йота, ни единая черточка, такая еврейская буква, не пропадет из Торы, но при этом все Евангелие, вся его биография построена на том, что он конфликтует с буквалистами, которые защищают Тору. Не все фарисеи были буквалисты, но евангелисты фиксируют именно столкновение с теми, кто считал, скажем, что в субботу исцелять нельзя. И Господь словно назло, а я думаю, что действительно это было не назло, а на добро, но это был вызов, исцеляет в субботы. Ест с мытарями и грешниками, говорят фарисеи, не моет руки. Как Господь воскрешает мертвых, так Господь из мертвой буквы делает живой дух. Блажен, кто в законе Божьем, в Торе Божьем, в оригинале первого псалма, поучится день и ночь, кто размышляет над Торой день и ночь. И вдруг оказывается, что буква убивает, дух животворит. И Господь своим ученикам все время говорит: придет время, и я пошлю вам утешителя. Утешитель – это параклет. По-гречески это адвокат. Точнее, это ближе к русскому подьячий, защитник. Тебя утешит, да, подбодрит, что прорвемся, чтобы мы не скрипели, как колесо, и не сворачивали с дороги, не ломались, а исправно катились. И Господь не обещает нам, что мы поймем Священное Писание. Он обещает нам, что у нас будет милостивое сердце, что Он нас утешит. А что утешать? В четверо Евангелия. Есть только один единственный момент, когда Господь дает четкий, недвусмысленный ответ. И этот ответ жутковатый. Когда его спрашивают про развод. В ту эпоху это был предмет больших споров. И Господь говорит, разводиться нельзя. Сегодня в синодальном переводе есть кроме вины любодеяния. Ну, разве что жена тебе изменяет. Историки, извините, вслед за отцом Герасимом скажем, сегодня мы лучше знаем, по древнейшим рукописям довольно четко установлено, что это позднейшие дополнения. Священник не может разводить. Венчание есть, а развенчание нет. А жена не рукавица. С белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. У католиков развода вообще нет. Но сегодня, как сказал один мой знакомый епископ, если мы выгоним из церкви всех, кто разведен, так там никого кроме нас и не останется. Он монах, я полвека в браке. Количество разведенных и вторично женившихся, и вторично вышедших замуж. И святые люди, многие, со своим вторым браком. Бывает одно маленькое место в посланиях апостолов, где сказано о том, что надо сперва заботиться о своих, а потом уже о других. Что давать милостыню пьянице, тунеядцу, если у тебя дома семеро по лавкам голодные? Что бороться за спасение человечества, если у тебя жена, ей нужно срочно деньги на операцию, а ты там где-то бегаешь, спасаешь человечество? В семье быт наладь, давайте щедро. У вас попросили мерку зерна, насыпь туда зерна, встряхни, говорит Господь, и еще насыпь горку. Но ведь тебе самому же нужно, и твоим детям нужно, и Господь не говорит, ну ты давай, но только если вот своим достаточно. Нет. В конце концов, когда Господь дает нам своего сына, у него что, не было у самого потребности в сыне? Он его любил, но так вот, все, я тебя полюбил, молодец, повзрослел, ступай к людям. И он делится им с нами, он отдает его на смерть. Куда ж больше-то отдать, от себя оторвать? Идти за Богом, подражать Богу, к чему нас призывает апостол Павел и наша любовь к Богу. Люби ближнего, как Бог любит тебя. А что говорит Евангелие о рабстве? Оно не говорит отмени. А нам совесть говорит, какие рабы? Ну, и здравый смысл, потому что первый, кто будет рабом, это слабый какой-нибудь очкарик-ботаник. Мне не нужны от Бога указания, как обращаться с рабами. Я хочу, чтобы рабства не было. Вот оно, временное и вечное. Временное от человеческого желания доминировать, господствовать, подстраховаться, сделать запас, обеспечить вплоть до правнуков. Вечное – обеспечить отсюда и до всеобщего воскресения. Так что вот этот конфликт вечного и временного, он будет и дальше, потому что пока Господь нас готовит, пока Он считает, что мы в целом еще не дозрели, значит, есть куда сделать шаг от вечного во временное в нашей здешней жизни, пока звезды не попадали. Это был Яков Кротов, Москва. Всего доброго.
Наш партнер – информационное агентство СИБ-Медиа. Самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа.